Друзья, ну сегодня у нас завершающая лекция первого семестра. Мы на ней рассмотрим взгляды Ницше на историю морали и психологию человека. В прошлый раз мы выяснили вообще, почему мораль является проблемой. Дело в том, что она базируется на достаточно небесспорных основаниях, то есть каждое основание морали можно так или иначе подвергнуть сомнению. И для Ницше это стало поводом вообще отказать морали в субстанциональности. То есть в том, что она является некоторой реальной сущностью, что она имеет реальное бытие. Для него мораль и искусственная вещь, и вещь вредная. А для того, чтобы доказать эти два тезиса, он занялся, во-первых, вскрытием исторических корней морали с целью показать ее внеморальные источники, а также занялся анализом человеческой психологии, ну, с целью показать, что то, что в течение веков почиталось как самое важное, самое возвышенное, альтруизм, сострадание, добродетели, на самом деле в основе имеют достаточно прозаическую природу и производны не от самых лучших качеств нашей души. Вот, собственно, этими двумя вопросами мы сегодня и займемся. Историей морали и психологией. И сразу хочу сказать, что сегодняшняя лекция, она будет несколько, ну, как бы более фрагментарной. Если раньше я каждый фрагмент встраивал как бы в какую-то линию повествования, здесь мы будем брать и в основном комментировать отдельные какие-то куски. Ну, в конце наметим очень вкратце цели второго семестра. Итак, начнем с происхождения морали, с первой темы. Мы уже говорили о том, что его взгляд, взгляд Ницше на первобытное состояние человека, это взгляд, ну так скажем, взгляд гоббсовский, ну или можно сказать там дарвиновский. То есть взгляд на войну всех против всех, на всеобщее противостояние живых существ. То есть это совершенно не руссоистский взгляд о том, что человек от природы прекрасное, замечательное, так сказать, доброе существо. Нет, человек — это опасное животное, которое было вынуждено исторически выживать в очень тяжелых условиях, и, соответственно, мораль появилась именно как средство выживания. Вот посмотрим некоторые его цитаты. Сегодня цитат из Ницше будет очень много. В догосударственном состоянии индивид поступал с другими существами сурово и жестоко, с целью устрашения, для того, чтобы обезопасить свое существование посредством таких устрашающих демонстраций своей силы. Так ведут себя люди, применяющие насилие, люди могущественные, первые основатели государств, подчиняющие себе тех, кто послабее. Нравственности предшествует принуждение. Мало того, она и сама еще долго остается принуждением, которому покоряются, чтобы избежать неприятностей. Понятно, сообщество, тот самый сильный, значит, подавляет всех остальных, дает им правила жизни. То есть мораль — это насилие со стороны сильного. Это может быть отдельный человек, это может быть какая-то группа, там, не знаю, властная группировка, значит, с целью, на самом деле, прежде всего, обеспечить свою личную безопасность, ну и во вторую очередь безопасность коллективную, да, сохранить вообще все, так сказать, государство или протогосударство, как хотите. Но вот крайне интересно продолжение. Ницше достаточно лаконичное по поводу морали. Позже она становится обычаем, еще позже добровольным послушанием и, наконец, чуть ли не инстинктом. Тогда она, как и все закоренелые привычки и естественные потребности, начинает сочетаться с удовольствием и отныне зовется добродетелью. То есть смотрите, то, что начинается как насилие, превращается постепенно в удовольствие. Ну, например, скажем, там, обязательная военная служба или вообще обязательная какая-то такая повинность, она сначала просто налагается на всех, да, но с течением времени, мы это видим, например, там, по греческим государствам, постепенно она обрастает своей, ну, скажем так, некоторым пафосом, да, она становится предметом гордости. Я в армии служил, для молодого человека это, естественно, почетная обязанность. То есть то, что было повинностью, становится предметом гордости и воспевается как добродетель. Вот другой отрывок о пользе, которая трансцендируется в нравственность. Помните, мы в прошлый раз говорили о трансцендировании, да, как прагматические понятия становятся понятиями, ну, чуть ли не сакральными, ну, по крайней мере, понятиями чисто этическими. Забвение, называется так, значение забвения в моральном чувстве. те поступки, которые в изначальном обществе прежде всего внушали мысль об общей пользе, позже совершались другими поколениями по другим мотивам. Сначала что-то делали из пользы, потом люди это делают уже как бы по инерции, по каким мотивам? Из страха или почтения перед тем, кто требовал этих действий. Да? Из привычки, потому что в детстве видели, как их совершают другие. Или из доброжелательности, поскольку видели, поскольку они, эти поступки, были причиной общей радости и одобрения других. Поступаешь как все, ну, так сказать, получаешь одобрение. Или из тщеславия, поскольку за них хвалили. Такие поступки, глубинный мотив которых – польза, оказался забыт. И впоследствии они были названы моральными, потому что они не совершались с осознанием их полезности. Они, опять же, совершались по инерции. И он говорит об этом самом трансцендировании. Похвальное поведение прямо-таки отрывается от поведения, ориентированного на пользу. Сначала была польза, потом забыли про пользу, делается это все как бы на автомате. То есть, по его мнению, обычаи и традиции возникают благодаря забвению прагматики. Таким образом, нравственность, оторванная от пользы, постепенно сакрализуется. Быть моральным, нравственным, этичным означает оказывать послушание установленному в старину закону или традиции. Как возникла традиция? Прежде всего, для сохранения общины, народа. Любой суеверный обычай неизбежно порождает традицию, следовать которой нравственно, ведь отступать от нее опасно. В конце концов, традиция становится священной и вызывает благоговение. Вот, собственно, корни суеверий. Понимаете, непонимание того, зачем нам нужны конкретные обычаи, отрыв их от пользы, заставляет приплетать туда, ну, разные фантастические объяснения, различную мистику, как бы освещать этот обычай. Ну, например, вот представим себе, чтобы это как-то проиллюстрировать, представим себе, что, ну, мы ведь знаем все с детства, что нельзя совать пальцы в розетку. Ну, вот, допустим, что появилось беспроводное электричество. Значит, люди, собственно, там, через пару поколений забыли, зачем нужны розетки, но розетки сами остались. Вот вопрос. Но при этом страх некоторый о том, что к ним вообще нельзя прикасаться, он все равно останется, если их не уберут. Уберут ли люди эти розетки через пару поколений? Совершенно не факт. Они просто не будут помнить, для чего они были нужны, но будут знать, что это вообще штука опасная, то лучше к ним не подходи. И я полагаю, что довольно быстро вокруг этих розеток возникнет некоторый культ, начнут им что-то иногда приносить этим розеткам, да, для того, чтобы они нас случайно не ударили совершенно естественным образом. То есть, понимаете, они будут восприниматься как что-то таинственное и непонятное, вот, и таким образом чисто физический запрет, не суй пальцы в розетки, это моральный запрет? Нет, это физический запрет. Просто это не надо делать, это глупо, это не прагматично. Постепенно, когда он забудется, его прагматическая сторона станет запретом моральным и даже, возможно, станет священным запретом. Да? То есть, грубо говоря, Ницше пытается сказать, что, говоря нашим языком, мораль – это, в общем-то, карго-культ. Ну, все знают, да, что такое каргокульт. Вот. Это, в общем-то, просто механическое исполнение каких-то действий, потому что они правильные, потому что они правильные. Хотя в основе они для чего-то были нужны, просто люди об этом забыли. Вот еще один крайне интересный фрагмент, касающийся вопросов пользы. Разбойники и могущественные люди, сулящие общине защиту от разбойников, разбойники и их противоположность, вероятно, в сущности очень похожи. Разве что вторые извлекают свою выгоду иначе, чем первые, а именно регулярной данью, которую платит им община. Это те же самые отношения, что и между купцами и пиратами, которые долгое время занимались одним и тем же. Когда один род деятельности кажется им нецелесообразным, они выбирают другой. Вообще-то даже и сейчас вся купеческая мораль – это всего лишь более хитрая версия пиратской морали. Купить как можно дешевле, по возможности за меньшую цену, и продать как можно дороже. То есть, смотрите, действительно, в чем разница между вором и честным бизнесменом, между тираном и монархом? Почему одних ненавидят, а других превозносят? Ну, потому что одни приносят пользу или видимость пользы, да? Значит, другие, наоборот, наносят ущерб. Но тут происходит интересная подмена, как бы у нас в головах. Постепенно те, кто тот, кто приносит пользу,